Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные книге Иисуса Навина. И сегодня мы перейдем, собственно, к описанию исторических событий, с которых начинается эта книга. Первое дело, которое совершает Иисус Навин, став вождем народа, он посылает разведчиков, как сказано в нашем переводе, соглядатаев, разведчиков в город Иерихон. Это первый город, который надлежит взять израильскому народу, это первый город, который стоит географически сразу, как только израильский народ перейдет на тот берег Иордана. И поэтому он посылает разведчиков разведать, собственно говоря, и слабые места этого города, и узнать вообще мнение в народе, как настроен хананейский народ, то есть коренные жители земли, которой надлежит войти израильскому народу. И вот они отправляются, эти разведчики отправляются в Иерихон, приходят в Иерихон, сразу привлекают себе, естественно, внимание и своим видом, и своими одеждой. О них сразу стало известно, их начинают искать. Стали они сразу заметны и известны некой женщине-блуднице по имени Раав, и она спрятала их у себя дома. Их выследили, стали стучаться к этой женщине, она спрятала их на крыше, а потом помогла им, указала, как им выйти, спустила их из окна собственного дома, который находился в стене, окружающий город, и сказала, как им поступить дальше, чтобы не попасть в руки тех людей, которые их ищут. И, отпуская их, закляла их именем Божьим, чтобы они, когда возьмут город, сохранили жизнь ей и ее близким. Она объясняет это тем, что всем известно не только то, что этот народ израильский разгромил царство моавитян и все царства, которые вставали на их пути. Она вспоминает еще и то, что им известно о том, что Бог иссушил море, как она сказала, перед своим народом, а все египетское войско потонуло. То есть они знают об этом народе и слышали о нем давно. Ничего не укрыто из истории израильского народа даже от такой женщины, как блудница в большом хананейском городе. Даже она знает о том, что произошло с израильским народом, и сердце ее не только наполнилось страхом, ее сердце наполнилось верой, что этот народ идет не просто потому, что он великий народ или сильный народ. Для нее вполне однозначно и совершенно очевидно, что этот народ идет сюда, потому что его ведет Бог. Не просто какой-то Бог какого-то народа. Для нее это именно Бог какой-то всемогущий. Вряд ли она имеет какие-то выверенные богословские представления о нем, но она верит, что это Бог всемогущий. То есть тот Бог, который могущественнее их богов, могущественнее Ваала и Астарты, могущественнее всех других богов, о которых она знала, египетских ли, финикийских ли, моавитянских, аммонитянских или их собственных хананейских божеств. Она понимает, что это какой-то особенный Бог, что дело именно не в народе, а в Боге, который ведет свой народ сюда. И, проявив эту веру, она просит у разведчиков, чтобы они сохранили жизнь ей, и они обещают, потому что они понимают, что действительно их собственная жизнь спасена волей, усердием, старанием и заботой этой женщины, и они обещают ей сохранить жизнь и ее, и всех тех, кого она сможет убедить, прийти к ней в дом и находиться в этом доме, несмотря ни на что. И они сохранились, как потом дальше выяснится, жизни и всем, кто были рядом с ней, жизнь была сохранена. И вот Священное Писание хвалит, так скажем, ублажает женщину, невзирая на ее нравственное состояние, но женщину, поступившую по вере, а не из чувства патриотизма. По логике вещей эта женщина должна была предать разведчиков, которые пришли в ее родной город, предать руководству этого города. Но она делает совершенно по-другому. Потому что для нее в данном случае важнее, что Бог на стороне вот этого народа, который стоит по ту сторону реки Иордан. И она свидетельствует именно об этой вере в Бога, и все остальное ей не важно. Вот на это стоит обратить внимание. Именно вера, движущая сила этой блудницы. Но и не только вера. Вера, которая тут же и сразу подкрепляется делами, ведь она рисковала жизнью. Если бы ее деятельность открылась, она была бы убита. То есть это не просто вот важно почувствовать саму напряженность момента. Для нее действительно вот это был очень решительный и очень мужественный поступок. Если бы что-то не получилось, что, скорее всего, с ней была бы очень жестокая расправа, как с предательницей, как с той, которая попыталась скрыть разведчиков, пришедших в город Иерихон. И, скорее всего, и ее близким досталась бы тоже какая-то немалая толика, если не наказаний, то, по крайней мере, презрений и насмешек. Это мы сейчас знаем, что Иерихон был взят. Это мы, читая Священное Писание, понимаем, что на самом деле и не могло быть иначе. Но она не из израильского народа. Она никогда не видела Моисея. Она никогда не видела Бога. Она не была при горе Синай. Она не читала Библию, она не знала ни всего того, что было до реки Иордан во всех подробностях. И не зная тем более всего того, что будет после того, как израильский народ перейдет через реку Иордан. Важно понять, что это действительно вера. Это не меркантильный расчет, как может показаться нам из глубины столетий, взирающим на эту историю и предполагающим, будто, ну а как могло быть иначе? Женщина просто знала, что город будет взят, и потому предприняла просто вот такой хитрый шаг, спасающий ее жизнь. Но она не знала, и никто не знал, чем закончится эта история. Жители Иерихона проживали в своем городе очень, очень давно. По свидетельству современной науки и археологии, это вообще на сегодняшний момент считается древнейшим городом мира, раскопанным вот на сегодняшний момент. И стены были достаточно крепки. Израильтяне не умели осаждать города на то время еще. И Иерихон выдержал много чего на своем веку, и отнюдь неоднозначно, что израильский народ так уж легко и просто смог бы взять Иерихон, если бы с ними не был Бог. То есть это было не очевидно, что Израиль завоюет Иерихон. Отнюдь. И женщина руководствовалась не трезвым расчетом, а именно верой. Вот это надо понять, иначе в ее поступках и в ее будущей славе, которую она получит, очень многое становится непонятно. Она рисковала жизнью, но поверила Богу. Поверила именно Богу чужого народа. И из-за этой веры стала рисковать жизнью. Но, поверив, она спасла жизнь многих. Собственно говоря, это образец веры как таковой. Веры, которая не имеет границ ни наций, не религий. Вера, когда человек понимает, что есть Бог всемогущий и, воодушевленный этой верой, делает то, что велит ему вот эта вера. Хотя весь здравый смысл и вся, даже скажем так, воспитание, все то, что было важным и нужным до этого момента, становится неважным и ненужным. Воссевает только вера в открывшегося перед этими очами веры Бога всемогущего. И апостол Павел, конечно, несомненно, чрезвычайно образованный богословский человек, тем не менее, и когда его коснулась вот эта вера в то, что Христос и есть Бог всемогущий, он ведь тоже все отринул, все презрел, все перевернулось в его жизни. Он так и пишет: «Я все то, что было моим преимуществом, посчитал мусором, тщетным, напрасным, ни к чему не годным, чтобы приобрести Христа». Вот Раав сделала то же самое, и это ее спасло, и эта вера ее осветила. Вера всегда спасает, если человек искренне и всей доступной ему глубиной сердца поверил, это всегда является источником спасения для других. Это еще одно из свойств по-настоящему живой веры. Но вера и осветила ее. Не только праведный верой жив будет, как о том сказано в Священном Писании, но и грешник верою спасается. И, как видим, не только грешник спасается верой в Новом Завете, но и в Ветхом Завете грешная женщина спаслась верой. И вера спасла и бывших с ней. Но важно именно, что вера ее осветила, потому что через эту веру она сделалась матерью Иисуса Христа по плоти. В родословии Иисуса Христа указывается она в качестве его прародителей. Там подчеркнуто, и во всех случаях акцент в этом родословии делается как раз на женщинах, которые, так скажем, каким-то образом были недостойными, каким-то образом не должны были наследовать эту благодать, быть праматерями Иисуса Христа под плоти. Фомарь, Рахав или Раав, Руфь — это женщины либо не совсем хорошего поведения, либо не принадлежащие израильскому народу. И тем не менее они поверили. И в истории каждой из этих женщин подчеркивается именно то, что они поверили Богу. И эта вера сделала их не только, вот так сказать, оправдала их, но и осветила их, потому что они, вот собственно даже вспоминается в неделю святых праотцев и в неделю святых отец накануне Рождества Христова, то есть они и осветились. Вот что может вера во всемогущего Бога. В каком бы сердце оно, эта вера, не воссияла, и в какой бы нации, народности, в какой бы религии ни жил человек, если он поверит так, то и очистится, и спасен будет. Разведчики возвращаются, Раав никак их не выдала, они вернулись, рассказали о том, что народ иерихонский, хотя и готов к обороне, но внутренней твердости не имеет, что страх уже коснулся защитников этого города и жителей этого города, и значит, что, скорее всего, так они и говорят, Бог предаст этот город. Но прежде чем начать рассмотрение вопроса со взятием города Иерихона, израильскому народу нужно еще перейти через Иордан. Они находятся на том берегу, там, где сейчас государство Иордания. Им надо перейти на другой берег, если смотреть по течению реки на правый берег Иордана, там, где сейчас находится государство Израиль. И можно, конечно, наверное, сделать переправу, хотя Священное Писание подчеркивает, что в то время, когда израильский народ переправлялся через, должен был переправляться через Иордан, Иордан был очень широкий, потому что это была весна. И, наверное, чисто технически или теоретически переправа через такую реку, наверное, все-таки была бы возможна. Хотя заняла бы очень много времени и очень много сил, потому что потребовалось бы определенное воинское искусство для того, чтобы часть воинов помогла бы переправиться остальным. Но теоретически или так технически это возможно. Однако сразу же возможности такой переправы через Иордан отсекаются. Бог указывает иной способ переправы через Иордан. Священники должны нести ковчег, как только они взойдут в воды Иордана, Иордан остановит свое течение. Это даже не то, что море. С точки зрения вот таких нюансов происходит нечто совсем иное, чем было при Черном море. Там нашел ветер, который разогнал воды, и они стали стеной по правую сторону и по левую сторону, и израильский народ пошел по суху, как бы вот так через море. Здесь священники встают в воду, река перестает течь ниже их по течению. Вся вода уходит в мертвое в море, русло очищается, и народ может перейти по сухому руслу. А то, что выше по течению, где стоят священники, вода разливается. То есть, получается, как бы образуется невидимая дамба, невидимая плотина, которая препятствует воде течь дальше. Но выше по течению ее течение не остановилось. Она течет, она разливается, но она не может перейти назначенного ей рубежа. И народ переходит по руслу реки. Когда последние люди переходят, Иисус Навин наказывает взять 12 камней со дна реки Иордана, чтобы водрузить, поставить памятник в Галгале, памятник, напоминающий о том, что это событие действительно когда-то было. Зачем все это нужно, если каким-то другим образом можно было переправиться через Иордан? Как сказано в книге Иисуса Навина, объяснение такое, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. То есть, чтобы боялись враги, и чтобы помнили сами, что не своей рукой наследовали вы землю, и что вы не своей силой сокрушили в ней врагов. Как говорит апостол Павел по этому поводу, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. Чтобы израильский народ осознал, что это не просто естественный захват какого-то важной территории, или, так сказать, новой среды обитания. Что на самом деле народ идет в эту землю по воле Божьей. Не сам по себе он на нее приходит. Он приходит на эту землю по воле Божьей. Его Бог сюда привел. А это рождает не только благодарность, хотя это самое важное и первейшее, что должно было родиться, но это должно привести к тому, что у народа возникает сознание того, что раз Бог привел на это место, то надо жить здесь так, как заповедал Бог. То есть через такое чудесное завоевание земли, Хананейской, земли обетованной, народ утвердился в необходимости исполнять уставы и заповеди Божьи. Ну и в конце концов, чтобы народ сознавал, что как Бог привел его на эту землю, так может отсюда и увести, если народ упорно не будет исполнять заповеди Божьи. Таким образом, вот этот переход через Иордан был очень важным, краеугольным камнем духовного воспитания израильского народа, вступающего в землю обетованную. Они слышали рассказ о том, как их отцы вышли из Египта подобным чудом. Но большего они не видели, это только рассказы. Теперь им Бог снова являет такое знамение и чудо, показывая, что на самом деле и с Иисусом Навином та же самая сила, и что Бог по-прежнему с этим народом, и чтобы они, воодушевленные и устрашенные присутствием Бога, с большим усердием захвачены или, так скажем, отданы, преданы им, Богом, земле, жили бы по заповедям Божьим. Но у перехода через Иордан есть еще один духовный смысл. Мы уже не раз говорили об этом, но здесь самое место об этом напомнить. Пустыня – это символ духовной жизни всякого человека. Черное море, через которое происходит выход в пустыню, это прообраз крещения. Духовная жизнь может начаться только у крещенного человека. И проходя через крещение, проходя как бы через образ некой смерти, человек вступает в пустыню, где вот он, проходя странствие всей земной жизни, водимый Богом, выстраивающий свои отношения с Богом, что и есть духовная жизнь, он идет к вожделенной цели, к земле обетованной, что на языке христиан Нового Завета называется Царством Небесным, прообразом которого и служит земля обетованная. А Иордан – это образ смерти. Только переходя через смерть, как по суху, человек попадает в Царство Обетованное, в Царство Небесное. От крещения до смерти – путь жизни человека в этом мире, как путь в пустыне, в которой каждый человек стремится к этой вожделенной цели, к тому, чтобы стать наследником Царства Небесного. То, что описано в истории израильского народа, является таким духовным прототипом, прообразом того, что происходит с каждым человеком, ищущим Бога, служащим Бога и стремящимся в Царство Небесное. И совершенно не случайно вот есть псалом, читаемый накануне подготовки к таинству Святого Причащения, псалом 22-й, он как раз говорит о том: «Если пойду среди сени смертной, не убоюсь зла, ибо ты со мной, Иси». Вот как израильский народ, как посуху, перешел через бездну реки Иордана, так всякий верующий со Христом Богом, неповрежденно, как бы посуху, проходит через смерть. Он обратно не вернется, он уходит вратами смерти, но всякий верующий проходит это страшное событие земной жизни, как бы посуху, потому что имеет рядом с собой предшествующую или споспешествующую благодать Божью. И действительно, смерть обычно считается концом человеческой жизни, завершением ее, ничего радостного не сулящим, но благодаря вере и благодати, благодаря тому, что сделал Христос, смерть и является таким переходом из пустыни нашей жизни в обетованное, обещанное еще нам когда-то, обещанное Царство Небесное, где человек будет жить только по законам Божьим. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.